Здравствуйте. В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы услышим продолжение рассказа отца Вячеслава Харинова из музея новомучеников, созданного при Скорбящинском храме на Шпалерной улице Санкт-Петербурга.
В прошлом выпуске отец Вячеслав начал свой рассказ с темы массовости осуществляемых советским режимом репрессий, что особо подчеркивала история юного скрипача Бориса Шашкова. Неожиданное совпадение. За время, прошедшее с нашей встречи, в руки к отцу Вячеславу попали новые документы, связанные с семьей Шашковых. И, конечно, когда мы в очередной раз пришли в музей, он сразу захотел их нам показать.
Когда гибнут все, когда преследуют всех без разбора, когда нет разницы, кто ты и что ты, откуда ты, и если у тебя нет истории, то тебе инкриминируют что-нибудь, тебе сочиняют историю, тебе выносят приговор в любом случае. Вот это страшно. Немотивированные, ничем не опричиненные репрессии коснулись всех. И история юного скрипача Бори Шашкова, как его называли в афишах, это лишнее подтверждение. Вот одна из афиш у меня в руках, и среди прочих артистов того времени юный скрипач Борис Шашков. Он как юное дарование был заметен, а раз заметен, значит заметен и органом. Вот передо мной фотография четырех детей. Это дети человека, который регентовал в хоре церковном, который работал на железной дороге в Харбине, китайская восточная железная дорога. Это четыре его ребенка. Все они пострадали. Василий пострадал, Александра пострадала, Борис и Любовь. Мы говорим о людях, которые в далеких сибирских, алтайских, китайских просторах несли русскую культуру, несли русскую духовность. Якин Васильевич – замечательный человек. Здесь надпись «Якин Васильевич с учениками своими в Оловянном, Забайкалье, 10-й год». Я думаю, что поскольку он был регентом хора, скорее всего, это ученики тоже в плане музыкальном. Это может быть детский хор. Поэтому он и Боре дал великолепное музыкальное образование, скорее всего, из-за этого. Умница, человек большой культуры, больших знаний, большого духа, большой веры, огромной любви к родине. Он далеко на китайской восточной железной дороге формировал вокруг себя вот эту атмосферу русскости. Не случайно и Боря Шашков собирал открытки русских городов, собирал любые весточки, любую информацию о России, никогда не знавшей ее. Вот. Якин Васильевич заслуживает особого слова. Замечательный человек, который один из представителей русских разночинцев, русской интеллигенции, но совсем не в понимании интеллигенции как академического класса. Просто образованный, умный человек из простого сословия, который любил Россию, знал Россию, знал ее культуру и привил эту культуру детям. Его, собственно, сын Боря и стал выдающимся скрипачом. Я не боюсь этого слова, потому что афиши, которые попали к нам в руки, говорят о том, что действительно он с малых лет уже наравне со взрослыми, с примадоннами, с артистами оперы, выступал в концертах общих, и везде он идет как юный скрипач, юное дарование, юный талант. Незаурядность система не терпела. Незаурядность должна была быть так или иначе наказуема. Он, прошедший хорошую школу замечательного дирижера Трахтенберга на китайской восточной железной дороге, вот он здесь. Он и здесь уже, в Петербурге, в Ленинграде, поступив в консерваторию, к 18 годам уже был заметным человеком. он был уже выдающимся оркестрантом, он уже был сложившимся музыкантом. Диплом Харбинской музыкальной школы – это на самом деле свидетельство о действительно серьезном образовании. Золотая медаль – это не просто какая-то, так сказать, награда провинциальной школы. Это действительно награда такого общероссийского, может быть, общемирового значения. Уровень культуры русских людей был настолько высок, что вот эта школа в Харбине давала образование, которое было достаточно для поступления в нашу Ленинградскую консерваторию, в лучшие классы. Еще интересная вот оперная студия Ленинградской консерватории, вот куда он опоздал на последний свой сезон, где обычно играли всегда студенты консерватории. Вот, вот он, оркестрант. В июне 1937 года ему выдано свидетельство. Он принят в оркестр, но, видимо, он опоздал к началу сезона. И, возможно, сезон 1937 года он уже не играл в оперной студии. Обычно там все студенты наши подрабатывают в оперной студии. И мы видим, что знаменитые скрипачи, такие как Гинзбург, дарили свои книги, дарили пособия по игре на скрипке, отмечали талант этого мальчика. И, конечно же, очень волнительно читать его письма. Письма, где, в общем-то, он знает о том, что тучи сгущаются, о том, что отец арестован и находится в ссылке. Он, может быть, не знает, но подозревает это. Он видит, как сгущаются тучи и в отношении его брата. Брат тоже, Василий, был арестован. Он был председателем Союза писателей Монголо-Бурятии. Писал рассказы, талантливый литератор, но тоже арестовывается. И у нас есть последнее письмо Бори Шашкова, датированное 14 октября 1937 года. Через месяц, 18 ноября, его расстреляют. Где он, может быть, что-то недоговаривает, что-то недописывает. Общий тон письма достаточно тревожный. Он пытается писать о вещах нейтральных, но есть ощущение, что он недополучает какую-то информацию. Он просит маму писать о подробностях, причем есть какой-то момент недописанности и небрежности в тех местах, где он дает как бы понять, что надо как-то сообщать ему. Он говорит о ситуации, которая развивается вокруг выходцев с Китайской Восточной железной дороги. Узнал интересную новость. Виттельс, мерзавец, оказался шпионом. Недаром его жена осталась в Харбине. Возможно, он искренне поверил этому. Но, возможно, это просто и форма сообщения новости. Потому что он знает, что Василий тоже арестован, что над ним тоже сгустились тучи. И он пишет: «Наверное, без Васи вы будете писать мне опять редко. Но я уверен, что он скоро выйдет. Пишите о всех новостях подробно, обо мне. Не беспокойтесь, ваш Боря». В общем, ему инкриминировали какой-то несуществующий, нелепый шпионаж в пользу Японии или Китая. Вместе с Василием он был репрессирован. Интересно, что сестра его, Любовь Якинфовна, тоже была, ей тогда было 19 лет. 20 лет было Боре и 19 лет было его сестре, тоже была арестована. Она провела 7 лет в лагерях, арестована фантастическим образом. Агент НКВД заставляет ее знакомую, какую-то дальнюю, написать письмо подложное о том, что якобы при царе люди жили лучше, чем при советской власти. И это письмо посылает Любови Акинфовне. Она берет это письмо, читает и со словами «сама сядет и других посадит», сжигает письмо в печи. Через несколько дней к ней приходят агенты НКВД и говорят: «К вам пришло письмо с антисоветским содержанием, и вы не донесли о его получении», и арестовывают. 7 лет лагерей, 7 лет лесоповала. Вот так работала система, и она уничтожала, перемалывала всех. Ну, естественно, что и Боря не избежал работы системы. Интересно, что в 1957 году, когда выясняли судьбу его и Василия, и Якинфа Васильевича, отца их, то были получены какие-то странные бумаги о воспалении легких, воспалении головного мозга и острой сердечной недостаточности, как причине смерти всех троих. И якобы смерть эта последовала в 1942-1943 году, где-то в лагерях. Система еще некрасиво и постыдно, позорно скрывала уничтожение лучших людей России. Сегодня мы знаем, что 18 ноября 1937 года Боря Шашков был расстрелян. Скорее всего, его тело покоится в безвестной могиле на Левашовском расстрельном полигоне под Петербургом. Невероятно, но среди моих знакомых мотоциклистов, молодежи, нашлась девочка из семьи Шашковых, мама которой могла бы считаться племянницей Бори Шашкова. Вот таким образом через нее, мы даже не выходили на связь с мамой, через эту девочку мне были переданы материалы, которые еще восполнили историю этого юного скрипача, неоцененного, неузнанного и забытого страной.
Наш сегодняшний выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания.